Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех, кто сейчас нас слушает. У меня прекрасное настроение, потому что пока я ехал и придумывал тему, обычно я делаю это, пока я еду, у меня готовится ехать сюда минут 25, я понял, что за вчерашний день мне позвонил, наверное, 10 журналистов и спросили мое мнение по новому законопроекту МВД. Я думаю, а что мы будем изобретать велосипед? Если тема-то есть, она достаточно интересная. Много вопросов к этому законопроекту, как и за, так и против. Я подумал, что мы его сегодня обсудим. Но по нашей традиции, которую мы завели уже летом, я говорю число. Сегодня у нас 29 ноября, и если у вас в календаре тоже 29 ноября, то, значит, достаточно скоро нужно будет набирать наш телефон для диалога со мной. Телефон, я уверен, вы все знаете. 495-7373-948. Можно еще писать в Телеграм. Читаю плохо, врать не буду. СМСки читаю так же плохо, как Телеграм, потому что обычно, когда идут звонки, уже мне не до этого. Но в самом начале, если писать очень оперативно, шансы есть. Итак, наша сегодняшняя тема – законопроект МВД, который... Ну, законопроект пока еще видели не только лишь все. Вот, как говорит наш известный гений Кличко. Вот, я видел этот законопроект. Он предлагает ввести очень интересный правовой режим. Называется режим контролируемого пребывания. Вот, даже у меня это аж голос от торжественности подсел. В чем идея этого закона? Когда иностранный гражданин оказывается... нарушителем закона, ну, в смысле, он нарушает закон, не то, что он оказался как-то случайно, он нарушил закон, в основном, конечно же, это режим пребывания, либо незаконная трудовая деятельность, ему суды наши выносят решение о запрете на въезд в Российскую Федерацию, ну, обычно в течение 5 лет. Дальше, если человек суперзлостный нарушитель, его сажают в спецприемник, и оттуда уже принудительно приставы под конвоем везут его в аэропорт, выдворяют из страны. А второй вариант, если человек, в общем-то, раньше не имел никаких нарушений, нормально работал, но вот действительно нарушил закон, соответственно, его приговорили к выдворению и последующему запрету на въезд, но это выдворение называется в форме самостоятельного выезда. То есть, когда в суде человека приговорили к выдворению, ему сказали, что у вас есть 10 дней, ну, традиционно это 10 дней, чтобы покинуть Российскую Федерацию. С момента вступления решения в законную силу. Ну, то есть 10 дней на вступление в силу, 10 дней, чтобы уехать. Соответственно, за 20 дней, если человек не хочет все это оспаривать, подавать апелляции, там, жалобы и прочее, то за 10 дней, соответственно, он... В смысле, за 20 дней он спокойно покупает билет и улетает на родину. И так, в общем-то, поступает большинство. Механизм этот в целом работает. И, конечно же, для нашего бюджета гораздо выгоднее, чтобы люди уезжали сами, потому что содержание людей в спецприемнике, их нужно кормить, их нужно охранять, их нужно мыть. Соответственно, если они заболевают, их нужно лечить. Это все стоит денег достаточно ощутимых. Далее, соответственно, служба приставов, которая, опять же, покупает билеты за счет бюджета, которая их привозит из судов в спецприемник, потом забирает за спецприемник, везет в аэропорт. Это, опять же, там конвоирование, это тоже расходы, это зарплаты, это личный состав. То есть это все стоит денег. И, конечно же, правильнее и комфортнее и для человека, что он не оказывается за решеткой, и для, повторюсь, расходов нашего бюджета, что просто судья говорит: дружище, езжай домой. Человек купил билет и уехал. Ну и вроде бы тогда зачем вообще нужен спецприемник, да, почему он вообще возник, можно же всем писать так. Да, писать можно, но есть люди, которые, получив такое решение, домой не едут, остаются здесь уже абсолютным нелегалом, то есть как только у человека запрет, он, естественно, не может получить трудовой патент, не может оформить трудовой договор, зарегистрировать его, он не может стать здесь на миграционный учет, не может подать на статус, он ничего не может, он абсолютный нелегал. Это вот те самые нелегалы, которыми обычно всех пугают с, скажем так, со страниц газет, журналов, СМИ, любых сайтов и прочее. То есть журналисты, когда говорят, а, нелегалы, имеется в виду вот в основном именно такие нелегалы, который, во-первых, точно знает, что он нелегал, потому что он на руки получил решение о том, что ему запрещен въезд в Россию, он обязан уехать. Во-вторых, ему это судья озвучил. То есть тут уже никаких вопросов нет. Вот. И в отношении таких людей придумали некий режим. Сейчас мы его обсудим, но нам уже звонит наш постоянный слушатель Рушан. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо за еще. Проблемка у нас одна, если бы полиция выполняла бы все свои функции. А так как коррупция просто огромная, я вот у метро Первомайский часто бываю, наблюдаю, как они работают. Ну, просто ужасно на самом деле все. Мне кажется, уже даже принятых законов бы хватило бы для порядка, если бы они как себя нагло ведут. Нападают последние, вот сколько было уже нападений за полгода на полицейских, просто огромное количество. Потому что знают, что либо землячество решает вопрос, выкупает, получает условку, либо еще что. А так эти законы новые просто повысят мзду. Это лично мое мнение. То, что вот я говорю то, что я вижу вокруг себя. И резонансные случаи нападения на полицейских, я на видео не боятся, нападают. Я вижу, как разговаривают. Я вижу, как, например, реально полицейские останавливают, например, там азиатов, не буду там, а идут, например, там. 5 матом ругаются дагестанцев здоровых, они просто отворачиваются. Как-то вот двоякие у нас такие стандарты на все.
Так, и какой мы тогда с вами будем видеть из этого выход? Что надо в первую очередь делать?
Менять целиком систему МВД. Но это же уже ужасно. Все же знают, что все прекрасно знают. Все знают тарификацию ГИБДД, там, да, кто много ездит за рулем, водитель. Любой водитель вам расскажет. Сколько какой штраф стоит, сколько решить вопрос. Но кто много ездит? Да, есть те, которые не нарушают. Но не нарушать в Москве, например, ну очень крайне тяжело. Очень крайне. Да, бывают случаи, да, хорошо, что они берут. Потому что ты останешься без работы. Лишат тебя прав хотя бы на 3 месяца, на полгода. С одной стороны.
Нет, вас лишили, это уже злостное нарушение. У нас же лишение предусмотрено только прям за сильные косяки.
Ну, есть такие нарушения, они, блин, ну... Я повторюсь, если много ездить по Москве, там 10-12 часов каждый день, бывает там, ну, например, вот ты стоишь, загружаешься, закрыл номер. Ну, встать вот негде у магазина, вообще негде. 300 метров нет парковки. А вам надо вот взять цветы. Они зимой замерзнут, к примеру. Угу. Вы закрываете номер, заскакиваете в магазин, забираете, садитесь в машину и забываете эту картоночку снять. Все, ну, это лишение права.
Да, это жесткое нарушение. Ну, не, ну тут я как бы с вами, конечно, поспорил. Во-первых, я большой противник людей, которые так останавливаются. Во-вторых, если вы еще и картоночку забыли снять, то есть, ну, это прям совсем, на мой взгляд, не вариант.
Нет, я просто одну ситуацию обрисовал. То есть, ну, все же все знают прекрасно. Все, резонансные случаи, когда происходит, и то люди уходят условно, отделываются, но это же просто уже...
Ну, тут согласен, тут согласен. Хорошо, Рушан, большое вам спасибо за звонок. Вот у нас, опять же, мнение такое более широкое. Я еще про закон не успел рассказать, но начну. Так, я попробую почитать Телеграм, пока еще не пошел поток звонков. Алекс Сим пишет: «Мое мнение, стоит резко сократить число мигрантов в России законодательно, ввести запрет на получение гражданства России. Как хорошо, что такие, как Алекс, не имеют возможности законодательной инициативы». Анатолий, добрый вечер.
Здравствуйте, а как вы знаете, что меня зовут?
А написано так у нас здесь, мы хороших людей всех помечаем.
Знаете, я вас слушаю очень внимательно, мне это все интересно, но мне все-таки нравится фраза нашего Владимира Ильича Ленина, который сказал: не решив общие вопросы, мы будем сталкиваться всегда их в частных. А для этого я хочу просто сказать два случая своей жизни. Еще в годы застоя я гулял по Кавказу, переходил, значит, Кавказский хребет и оказывался в Сванете. И у меня была беседа с хозяином, со Сваном. Он по-русски говорил два слова. Но под выпивши он начинал говорить: «Наша нация, второй сорт наша нация». Но я, конечно, хотел сказать, что у вас оно 13-й сорт после грузин, потому что грузины были тогда. Потом недавно, вы достаточно молодой человек, а я помню, в 90-е годы во Франции были все эти восстания всех этих, так сказать, алжирцев, всех этих. И один из них, знаете, что сказал? Он сказал такую фразу: «Мы восстаем, потому что мы никогда не будем такие же, как французы. У нас другой цвет кожи, разрез глаз». Вот с этим что делать, понимаете? Это же где-то в биологии сидит. И куда это, как это изменить? И как, куда,
я бы с вами, понимаете, сильно поспорил по второй позиции. По поводу сванов, не знаю, не в курсе. И по поводу Франции, тут надо понимать, что, безусловно, менталитет арабов и французов очень сильно отличается. Поэтому первое поколение мигрантов можно только лишь адаптировать, серьезно интегрировать не получится. А вот их дети прекрасные французы. И в отличие, например, от России, во Франции вот эта вот логика, кто такой француз, она такая, какой бы я хотел эту логику в России. То есть там, что он араб, что он негр, что он белый, кто он, неважно. А если он живет во Франции, он гражданин Франции, он говорит: я француз, I'm a French. А у нас получается, вот, вроде бы мы все русские, но вроде бы и не все русские. То есть кому-то говоришь, ты русский, он говорит: я не русский, я татарин. В моем понимании как раз-таки все, кто живет в России, русские. И если он татарин, ну, значит, он русский татарин. И многие разделяют мою позицию, да. А кто-то спорит с ней, говорит: нет. Причем есть русские националисты, которые с этим жестко спорят. Говорят: нет, он не русский, он татарин. Я говорю: подожди, ну мы же тут все живем. Вот мы тут все живем, вот мы русские-русские, а он вот как бы нет, он татарин. И вот тоже огромные дискуссии. В этом смысле во Франции 90-е годы я конфликтов не помню. А вот в начале 2000-х у нас просто наш руководитель аппарата Мария, она закончила Сорбонну в 2004 году, 2004. То есть в 99-м она поступила, и она много рассказывает, как там вообще все происходило, и эти лжицы на окраинах постоянно как бы бедокурили. Но мы видим, что второе поколение, то есть дети этих алжирцев, прекрасно адаптируются, и они абсолютно считают себя французами. Никаких тут культурных конфликтов
хорошо
не возникает.
И третий случай, который самый главный, опять как бы апеллирую к Владимиру Ильичу Ленину. Идея тогда сильна, когда она овладевает массами. Когда ремонтировали квартиру там у одной женщины, и один наш, так сказать, среднеазиатский иммигрант увидел икону и спрашивает: это кто? Ему объясняют: это наш Бог. И что она слышит в ответ? А скоро будет везде наш Бог. Вот сейчас все эти проблемы там с военной операцией закрылись, но на самом деле-то идея остается вот этого всемирного халифата. Она же остается. Она такая же, как идея коммунизма в конце 19 века. Вот просто вот овладевает массами. Что с этим делать?
Ничего, просто расслабиться. То есть мы прекрасно понимаем, что это маловероятно. Более того, были очень забавные идеи. Безусловно, они, может быть, неоднозначные, может быть, где-то неправильные, но я слышал предложение, что давайте на Крайнем Севере, значит, объявим халифат, потому что, значит, если где-то на земле объявлен халифат, то правоверный мусульманин, значит, должен собрать свои вещи, свою семью и поехать туда жить, потому что это самое правильное место. Я говорю: ну, вот, соответственно, в рамках этого предложения, то есть мы берем какой-нибудь самый наш некомфортный с точки зрения погоды регион, где там мороз, ветер, ужас, понимаем, что там есть полезные ресурсы, которые надо добывать, объявляем там халифат, и, соответственно, вот у нас работники. Вот. Но я склонен думать, что на этом этапе они скажут: ой-ой-ой, нам ваш халифат не подходит, мы лучше поживем там, где сейчас.
Вот, ну и вот этот фактор очень тоже тормозит то, что женщина не может ходить в европейской одежде. Мужчина-то ходит у них, им разрешает ислам, а женщины шествуют по Москве, везде, им как бы нельзя. Вот они,
или они огромное хотят, количество даже женщин, иногда, я думаю, даже подавляющее большинство женщин платков не носят, просто они нам как бы, ну скажем так, и взгляд за них не цепляется, они выглядят как наши местные. А за платок взгляд, безусловно, цепляется. Вот, но большая часть, вот по моему мнению, все-таки ходит без платков.
Ну, согласен. А то, что замуж их нельзя, их взять нельзя из другой веры, с этим что делать?
Да там тоже же такой вопрос очень. Вот она, допустим, прям приехала такая совсем-совсем Саула, выросла там, как бы у нее там братья, они за ней смотрят. А ее дети уже здесь прекрасно общаются с местными, женятся, и никаких проблем.
Нет, она выйдет, но она в аул уже не приедет. Ее там, так сказать, камнями забросают.
Понимаешь? Ну, а ей туда и не надо. Если у нее нормальный муж, что ей тот аул? у нее уже тут все хорошо. Ладно,
нет,
Анатолий.
Понимаете, они как-то стесняются того, что они как бы вот уже плохо язык знают свой родной. У них какой... Вы знаете, я вот видел много известных людей, есть грузины, армяне. Они становятся в хорошем смысле империалистами. Вот. Вы их тоже прекрасно знаете, это политологи наши. Но это как и в 19 веке Барклай де Толли, там все, грузинский вот этот военачальник. А вот из Средней Азии у нас нету ничего такого. Вот, не возникает такого, понимаете.
Ну, только у нас, да, Авиценна получается, а Омар Хайям. Ну, посмотрим.
Ну, Омар Хайям, да. Но это таджик, то есть это перс.
Ну, регион-то тот. Хорошо, большое спасибо вам за звонок. Мутакен, добрый вечер.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Вы знаете, про французов хороший вы так пример привели. Ну, маленькое но. Если спросить у каких-нибудь так студентов политологии Сорбонны, может, так оно и есть. А вот вы спросите у дальнобойщика из Пуатье, крестьянина откуда-нибудь из Шампани, он не будет считать французом какого-нибудь, извините, черного.
Я согласен, но тут момент
И то, что выражают вот в этих политических кругах, они не выражают интересы народа. А вот по поводу у нас вот Авиценна, где у нас, говорит, такие люди оттуда, которые... У нас вот Алишер Бурханович есть. Правда, тот еврейка, конечно, а не узбек. Ну, что же делать?
Я вас понял. Спасибо большое.
Всего хорошего.
Всего хорошего. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Вы знаете, с вашего позволения, я хочу первое, что сказать, это огромное спасибо нашему патриарху Кириллу, который является очень крупным, конечно, делом, хотя и на религиозной ниве. Первым поднял очень и определенно сказал, что неконтролируемая миграция в Российской Федерации – это угроза государственности русского народа. Я его поддерживаю. Вот, и считаю, что с участием таких крупных лидеров, его, Бастрыкина, других людей, которые выражают озабоченность этим процессом, эта проблема все-таки будет решена таким образом, что вот самые худшие прогнозы не сбудутся. Теперь, что касается вот того закона, который вы начали обсуждать. Вы знаете, вот первое, что я хочу сказать, почему образуются нелегальные мигранты. Вот, Вадим, вы молодец, вы рассказали вот эту механику, она получается очень простая. Людей, которые выдворяют, у них самих нет денег, а наше государство не хочет тратить на них деньги, чтобы выдворить из страны, они приходят на нелегальное положение. Так вот, я хочу на обсуждение, на ваше или какого-то там другого уровня, предложить вот какую вещь. Как только человек приезжает в нашу страну и заявляет, что он хочет выступать в качестве трудового мигранта, первое требование, которое к нему предъявляется, он тут же должен стать членом профсоюза трудовых мигрантов. И вот этот профсоюз, который держится, естественно, на членских взносах, должен как раз и формировать ту самую сумму по решению суда, которая из этих сумм должны выделяться деньги на его выдворение. Еще, вы знаете, вот я хочу ваше мнение спросить. Вы в эту проблему сильно погружены. Вот смотрите, трудовой мигрант, вольно ли, невольно ли, совершил, значит, убийство. Наш суд определяет, что он убийца, он заслуживает наказания. Вот скажите мне, пожалуйста, объясните, его судят так же, как россиянина, совершивших подобное, или единственное, что ему следует, это выдворение из страны?
Нет. Их судят здесь, соответственно, так. Они сидят потом здесь, в наших тюрьмах, и после того, как они полностью отбывают свой срок, их тогда уже выдворяют и закрывают им въезд. То есть человек, который совершил тяжкое, особо тяжкое преступление, даже, по-моему, средней тяжести тоже, вот тут я детально не помню, но тяжкие, особо тяжкие, то есть они сидят здесь срок. Ну, опять же, если там как-то условно досрочно, там тоже как бы в отношении их действует, может, он там работает хорошо. Он сидит здесь.
Судебная система не сделает никакой скидки на то, что он иностранец, а суть практически по тем же законам, что и россиян, правильно?
Именно прям не строго по этим же. У нас одни законы, уголовный кодекс, да. Их судят, соответственно, после того... Ну, опять же, там как бы именно сам процесс, допустим, уголовный, то есть ему там прям представляют переводчика, да, если он по-русски не понимает, да, но закон все тот же самый. Есть статья за убийство, все, его судят за убийство, сажают в тюрьму, он сидит.
Законодательство на них распространяется, да. Вот это самое главное. Да, хорошо, да. Спасибо, Вадим, за комментарий. Спасибо.
Всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Вадим, добрый вечер, Александр. У меня такой вопрос, не знаю, ну, в общем, скорее всего, вопрос. Угу. В чем проблема в нашей стране называться россиянином?
Вот. Слово плохое. Вот его, на мой взгляд, очень испортил Ельцин.
А при чем тут, Вадим, извините меня, пожалуйста, я перебью. Мы должны оторваться от этого состояния плохого слова «россиянин». Это равноценно «Россия». При чем тут Ельцин? Вы что нам вбиваете в голову этого Ельцина?
Вот, я его не вбиваю вам в голову. Мне слово не нравится. Вот я не хочу быть россиянином. Вот мне это слово не нравится. Вадим, как бы. Вот
Вадим,
и все.
Вы понимаете, а вот слово «русский» и «татарин». «Русский» и «татарин» — это противоречие для русского и для татарина.
Это для вас противоречие. Я знаю огромное количество людей, и русских, и нерусских, которые прекрасно зовут себя русским. Я знаю русских чеченцев, я знаю, соответственно, русских калмыков.
Они, понимаете, вот у них есть комплекс неполноценности того, что они на втором уровне находятся, а не на первом. Мы вот русские-русские.
Нет, мы русские славяне. Нет, мы русские славяне.
Вы понимаете, что вот американец равно россиянин.
Да, вот но россиянин — плохое слово, я же вам говорю.
Да это ошибка, надо это слово ставить хорошим, но что из-за этого мы в нас...
Нет, но если вы возьметесь это слово обелить...
У нас гражданская война в России из-за этого, что мы не хотим стать россиянинами.
Не хотим.
Как вот американцы. Это надо делать нашим руководителям, всем нужно это действие продвигать, как вот как... Путин вчера продвигал про русское состояние, так нужно и про российское продвигать. Вот что
Россия. Так вот видите, Путин-то продвигал про русское. И большое количество как раз людей считают, что вот мы все в России русские. Просто есть русские славяне, русские татары, русские чуваши, русские башкиры.
Но у нас постоянно будет противоречие. Мы постоянно будем озираться на то, что русский равно националист. Русский мир, блин, это будет катастрофа.
Ну вот смотрите, Америка же вас не смущает, то есть человек говорит, я американец, а неважно, кто он, там негр, араб или там он француз.
Нам также нужно не смущаться состояние россиянина, также нужно не смущаться. Я вам первым желаю, чтобы вы перестали смущаться этого состояния. Вы покажете пример того, как вы россиянин.
Нет, я категорически против этого слова. Вот я считаю, что вот если что-то сломано... Если что-то сломано, уже чинить это не нужно. Вот чашку разбили, не надо склеивать.
Как раз и есть Россия сломана, потому что она не Россия, она непонятно, она русская, татарская, она вот, понимаете, вот нету вот этого одного.
Так мы империя, целого. Так мы империя. У нас здесь максимальное смешение народов, как в любой большой империи.
Но при этом россиянин это тот же татарин и тот же чуваш. Одним словом, россиянин. Так... Не надо два и не три слова, уважаемый.
Не, ну я понял вашу позицию, но я с ней не согласен. Вот, я считаю, что это не так. Но она мне понятна, я достаточно часто ее слышу от разных людей.
Вадим, вы спикер, вы лидер общественного мнения. Вам нужно продвигать позитивное настроение. Вот ваше субъективное мнение, вы, пожалуйста, продвигайте объективное мнение, что Россия равно россиянин. А вы продвигаете субъективно, что вам оно не нравится. Лично вам оно не нравится. А
так оно
нравится.
Много кому не нравится. Я считаю, что общество и формируется из того, что есть группа людей, им нравится что-то одно. Есть другая группа людей, им нравится что-то другое. Соответственно, они должны прийти к какому-то консенсусу. Я защищаю свою точку зрения, кто-то защищает другую. Вот вы очень хорошо защищаете свою. С вами очень приятно вести спор.
Вы можете попробовать сделать голосование по поводу слова «россиянин» в вашей передаче? Потому что в отбое там какие-то темы, и в отбое, и в своей правде такие вопросы. Давайте попробуйте, пожалуйста. Да, Вадим, сделайте доброе дело.
Давайте попробуем.
В следующий раз.
Давайте попробуем. Хорошо, хорошо, Александр. Да, спасибо. Так, давайте мы еще возьмем одного человека. И у нас уже новости. Добрый вечер. Алло. Так, что-то у нас уже не слышно. Ладно, друзья, тут у нас прям опять, как всегда, активный диалог. Я прошу всех, кто сейчас пытается дозвониться, уже перестать это делать. У нас осталась минутка. Я сейчас прочитаю буквально пару сообщений с Телеграма, и мы уйдем на новости. А после новостей и рекламы тогда я прошу вас опять звонить и... Соответственно, будем вести диалог. Так, значит, давайте чуть-чуть почитаем. Александр Первый пишет, татарин, живущий в России, россиянин. Ну, пожалуйста, это как бы две позиции. Иван Миронов, а как мне тогда быть, типа, я русский-русский? Нет, вы русский, славянин. Соответственно, и у нас есть польские славяне, у нас есть другие славяне, мы все славяне, соответственно. Вот это все абсолютно понятно и логично усваивается. Анна Травина пишет, для обозначения живущий на территории России, россиянин. Ну, говорю, слово «россиянин», на мой взгляд, настолько испортил Ельцин, что я бы не стал его реанимировать. То есть из серии, как есть поговорка такая у американских индейцев, лошадь сдохла, слезь. То есть вот иногда какие-то моменты лучше не трогать, развивать альтернативные, на мой взгляд, гораздо более логичные. Хорошо, друзья, все, и Телеграм я уже не успеваю читать. К нам пришел Филипп, он расскажет сейчас о том, что произошло у нас сегодня. А если что-то было очень интересное вчера, может быть, даже и за вчера. Вот. Также вы узнаете курс валюты и какая ждет нас погода. Мне это крайне интересно, потому что я сейчас, как только закончу, поеду домой. Если там снег, это печально, потому что лучше ехать, когда его нет. А сейчас новости.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва! И вновь я приветствую всех вас. Сегодня 29 ноября. Для чего я это говорю? Для того, чтобы вы знали, какой сегодня день. И если прямой эфир, то звоним и общаемся. А если повтор, слушай внимательно, мы выбираем самые интересные повторы. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, знаете, вот возвращаясь к выступлению патриарха на Русском соборе, вот буквально на днях, да, вот важнейший тезис, что, нерегулируемая миграция является угрозой для культурной идентичности, для, национального спокойствия страны, и то, что миграционные потоки обязательно должны регулироваться. Вот это был уже важнейший тезис по этой проблеме, да, высказан на Русском соборе. Я только скромно напомню, что неделю назад я вам тоже вот говорил, что миграционные потоки должны регулироваться. Ну, это как бы, я думаю, там это точки зрения и Бастрыкина, и вообще российской власти в идеальном варианте, да. То есть здесь, ну, недопустимо пускать все вот так как-то на самотек, или к этому относиться вот в стиле 90-х годов. Пусть кто хочет едет, кто хочет, где хочет гуляет, там по стране, по столице, если упрощенно это интерпретировать. Ну, это важнейшая проблема. Вот вы тоже говорили, там неважно, там халифат, не халифат, но давайте, это же большой вопрос через 40 лет, с учетом иммиграции, из Средней Азии. Но через 40 лет национальный состав центральных регионов России, Москвы, вопрос, каким он будет, и вообще какая будет социальная обстановка, структура. Ну, вот такие, вот это вот основные же проблемы. Ну, еще один тезис, который тоже был на Русском соборе высказан, что этот тезис еще 25 лет назад высказывался о том, что, понимаете, иногда интересы бизнеса расходятся с интересами, культуры,
национальные... Ну, конечно, да, почти всегда. То есть редкий бизнесмен, который является меценатом, пытается продвигать культуру, обычно все-таки бизнесмены заняты, да, увеличением дохода. Тут вообще бесспорно.
Доходы, поэтому дешевая рабочая сила отсюда.
Мигранты уже давно стоят дороже местных жителей, поэтому про дешевую рабочую силу я бы поспорил. Но в целом, да, я с вами согласен. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня такой вопрос. Мигранты толпами едут в Москву, а почему бы их не отправить послужить Отечеству?
Так, и как мы это будем делать?
На призывной пункт приглашать.
Так они иностранные граждане, им запрещено служить в армии.
Пусть родине послужат.
Я говорю, им запрещено служить в армии, они иностранцы.
Что значит? Проживают у нас, значит, пусть родине послужит.
Я понял, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Вадим, Подмосковье. Я долго терпел, все ваши передачи слушаю практически регулярно, и вот никто никогда не сказал один очень интересный нюанс про мигрантов.
Так.
Наверное, я рискну. Дело в том, что наши новоришки подсели на домашнюю прислугу, особенно в усадьбах. И там существует большой очень пласт мигрантов. Я не знаю, большей части незарегистрированных, Но они вообще бесправные и никак не светятся. Они боятся выезжать, это я с ними контачу.
Ну да, они очень они часто боятся... без документов, да, согласен.
Да, они часто, да. И вот это же чиновники, те самые чиновники, там, коммерсанты, все такое, это наша, так сказать, элита. Вот. Так что ждать от обстановки общей с миграцией в стране, если даже в этой сфере, вот, вдруг возродилось крепостное право, как они не могут управиться по своей усадьбе? Им обязательно нужен домработник, там еще кто-то. Вот. А сами они жить не могут. Вот такой нюанс. Спасибо.
Да, спасибо и вам. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, спасибо вот вам за передачу интерактивную и, как говорится, свободу слова, наверное, последняя из передач.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Не надо говорить о бесправных. Мы тут ехали на днях в такси, и водитель нам рассказала. Пассажирка с ребенком, с маленьким. Женщина из Средней Азии. С гордостью показывает на малышку и говорит, москвичка. Ничего, через 10 лет Москва наша будет. Сдадим Москву?
Это мне вопрос?
Вообще. Вот тем, кто говорит о бесправных, а может и вам.
Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Вот вообще иммигранты, гастарбайтеры, они нужны олигархам, чиновникам.
Для чего?
Вы говорили в начале передачи, смешение народов, русский, татарин, это, в общем-то, не согласна вот я. Вот, например, Владимир Соловьев на своих передачах все время говорил... кричал прям, я еврей, бил себя в грудь, наш народ. Вот сейчас немножко примолк. А Ксения Собчак вот рассказывала в эфире, что родные отца были против женитьбы на русской, на русовой. И даже исключили Собчака там из бизнеса своего совместного. И даже на похороны, когда отец умер, не пришли. Вот как, какое смешение народов-то?
Так, и что надо делать?
Что вы говорите?
Что нужно делать для того, чтобы смешение народов было какое-то другое?
Ой, ну не знаю даже, вот это вообще... Социализм вернуть.
Все, я понял, хорошо, к среде вернем, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотела сказать по поводу того, что название самой передачи, я считаю, что она унижает мигрантов. Вот так, как мы сейчас это говорим, зачем они нам нужны. Но это будет ударение совершенно на другом слове, слоге должно быть. И не граждане, как это не граждане? Когда не граждане любой страны, но не граждане, почему так назвали передачу?
Ну, я могу вам открыть секрет. Мы когда обсуждали название, предлагал, ну тут же командная работа, да, командный процесс. Вот, а названия, которые предлагали, ну, были сильно жестче, чем вот это. Вот, и когда у меня был финальный выбор итогового названия, то я выбрал это как самое-самое, ну, скажем, наоборот, нейтральное. То есть остальные были прям...
я бы не сказала, извините, вы меня не выключаете, но я бы не сказала этого.
Нет, вы можете говорить что угодно, я вам говорю о том, что...
Нет, подождите, я понимаю, что вы говорите.
А то я вас сейчас выключу. Я говорю, что...
Еще слово, что это немножко обостряет отношения между народами, те, кто к нам приезжает, узбеки и русскими. Уже, понимаете, они находятся уже внизу.
Они эту передачу не смотрят. Они, соответственно, это рассчитано больше на здесь, на наше принимающее сообщество. Вот, поэтому тут...
Ну, очень много противоречий, очень,
хорошо,
которыми...
Так. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Вадим. Спасибо за эфир. Добрый док на линии.
Да, ну, слушаем, смотрите, вас.
Да, что касается вот за пару звонков до, значит, слушательницы, да, хотел бы оппонировать немного, которая сказала, что сейчас недословно, но вот мигранты, значит, мы к ним там типа толерантно, они захватят Москву, там как бы сдадим Москву, не сдадим. Такой вопрос, на мой взгляд, достаточно молодого, правда, человека, да, она, судя по голосу, значительно старше, но такой вопрос надо было задавать не сейчас, а надо было задавать там в середине 90-х хотя бы. или ближе к концу 90-х, когда мы уже там начали сталкиваться с тем, что, как говорится, наши россияне, да, отказывались там по тем или иным причинам работать на каких-то низкооплачиваемых работах. Ну, не будем, значит, кривить душой ни по каким-то тем или иным причинам, а просто бухали очень много, скажем так.
До сих пор мало чего поменялось в некоторых регионах.
Да, и, собственно, мигранты, как более дешевая традиционно рабочая сила, да, начали как бы некое вытеснение, да, производить. И, собственно, помимо того, что они сами приезжали, да, и приезжают, они привозили, естественно, и привозят кто-то из них свои семьи, поэтому... Некоторые районы сейчас, в некоторых районах, таких, например, Выхино-Жулебино, там Котельники, в части Люблино, даже квартиру там тоже снять или купить через риэлтора, если ты как бы россиянин, достаточно сложновато на вторичке что-то купить, потому что говорят, что вот халяль или как
халяль.
Да, только мигрантам, скажем так, только для своих. Это первый момент. То есть надо было, естественно, раньше об этом задумываться. Естественно, Москву сдавать не хотелось бы, но фишка в чем здесь еще? Нужно не думать о том, сдавать Москву или не сдавать, да, естественно, этого никому не хочется. А нужно, как сказать, во-первых, я не первую передачу уже, да, говорю о том, что нужно строго регламентировать, ну, как это есть, например, в той же самой Новой Зеландии, то есть, чтобы человек не приезжал к нам просто, да, потому что есть такая хорошая страна Россия, которая всех принимает.
Ну, вы говорите про организованный набор, да, я понимаю.
Я вот, может быть, устроюсь там таксистом, а может быть, кассиром в Магнит, а может быть, по своей специальности инженером-геодезистом там или стоматологом. Вот чтобы такого не было, да, то есть едет он на одно, а потом он становится... там каким-то курьером, таксистом и так далее. А чтобы вот приехал, есть у тебя там специальность, подтвердил ты ее, идешь туда. Нет специальности, там низкооплачиваемая рабочая сила, идешь там куда-то туда, там, или на стройку, или куда.
Ну, я понимаю, да.
Да. Да, то есть только вот таким моментом, потому что, ну и, собственно, помогать в ассимиляции тем, кто желает действительно связать свою судьбу в дальнейшем, скажем так, с Россией, там, получение гражданства, там, какого-то вида на жительство и так далее. Потому что я считаю, что мы не должны быть заинтересованы в тех, кто приезжает, ну, просто, я не знаю, там, как большинство их приезжает, да, на год, на два, на полгода, чтобы там накопить на свадьбу, там, я не знаю, на что-то, на какую-то операцию и так далее. Накопить на операцию можно и в других, как бы, местах, а нам нужна постоянная стабильная рабочая сила, чтобы при каждом там снегопаде зимнем, да, или каком-то другом коллапсе, мы не сталкивались с тем,
да,
что...
Да, кстати, зимний снегопад – самое комфортное для меня время, да, когда минимально ругают мигрантов. Да. Это вот прям...
Да, мы, чтобы при каждом, ну, таком коллапсе, мы не сталкивались с тем, что, ой, а вот там из-за там изменения курса Сома и так далее, чего-нибудь еще такого...
Все уехали. Прям... Ну да. 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 Хорошо, такой... добрый док. Большое спасибо вам за звонок.
Всего доброго.
Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, Петр.
Да, Петр, добрый вечер.
Ну, вот, знаете, очень много сейчас передач об этом, о гусарбайтерах, ну, наводят тень не плетень. Нужен обыкновенный контракт. Просто люди приезжают по контракту и живут. Все это оговаривается, и чтобы не было блуда, то есть в этом контракте, ну, закреплена определенная профессия. Чтобы, ну, как бы человек, который уехал, ну, вариантов блуда у него здесь не было. Только и всего, и человек нельзя...
Хорошо,
там...
а вот подождите. А вот он приехал по контракту на какую-то фирму, проработал 2 месяца, фирма закрылась, ему что делать?
Предоставлять какие-то новые контракты.
То есть должна быть все-таки какая-то биржа труда для иностранцев, да, которая будет, да, с ними, да, заниматься.
Да, да. И когда говорят там о гражданстве, ну, знаете, вы сами понимаете, что это такой процесс, ну, так сказать, ну, интимный. То есть человек должен прожить, и гражданин в нем должен выкристаллизовываться. Поэтому, когда контракт, он там будет 3-5 лет, это, ну, наступит само понимание, что вот гражданин он не гражданин, а это все, то, что предлагают, это все торговля. Кто сколько даст, кто где подсуетится, кто кому чего там.
Хорошо, понял. Понял вас, Петр, большое спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот мне хотелось задать вам вопрос, а почему вы так прям за мигрантов?
Что за мигрантов?
Ну, их так оберегаете и хотите, чтобы их было больше в Российской Федерации.
Это из чего вы сделали такой вывод?
Ну, в каждой у вас передаче вот именно вот мигранты.
Ну, у меня передача про миграцию, это моя работа здесь.
Но если не будет мигрантов, значит, Россия вся встанет, так получается?
Ну, смотрите, у нас же не то, что мир черно-белый, либо встанет, либо поедет. Безусловно, если сейчас всех мигрантов убрать, экономика очень сильно пострадает. Это будет коллапс в каких-то сферах.
А где просто, вот вы мне скажите, вот экономика в чем пострадает?
Ну, работать, ну, смотрите,
ну,
у нас...
в каких отраслях она пострадает?
Строительство, сельское хозяйство, сфера услуг, в первую очередь, торговля. Ну, основные такие, это... базовые сферы.
Ну, это не экономика. Сфера услуг, торговля, такая же это экономика. Это
а что такое экономика? Так купи-продай, на этом-то деньги и зарабатываются. А ваше, по-вашему, что такое, ну, экономика?
Экономика... строительство заводов, фабрик.
Ну, у нас же нет...
Ничего не делается. Ну, ничего не делается в России.
Так, вот мигранты виноваты, что не делается?
Нет, это не мигранты виноваты. Виноваты, наверное, правительство, а не мигранты.
Так, ну так получается, мигранты, соответственно, свою часть работы делают, на своем месте вот находятся.
Вот я вам скажу одну вещь. Это я в 90-м году служил в Киеве.
Угу.
Вот, и там был последний набор Советского Союза. И вот все бывшие республики, которые, ну, сами со мной себе говорили, я говорю, зачем нам кормить Москву, когда уже было понятно, что Советский Союз разваливается, мы сами проживем. Приезжая с армии с 92-го года, и вся Украина, весь Кавказ в Москве.
Ну, как говорится, рыба ищет где глубже, человек где лучше. Ну, в Москве явно лучше. Вот они и едут, а чё нет?
Потому что в Москве и в России правительство, и даже правительство Москвы не хочет, чтобы русские, россияне кто работали. А хочет, чтобы было...
А это кто вам сказал? То есть прям кто-то вышел и говорит, я не хочу, чтобы работали, хочу, чтобы работали не русские.
Да, ну, даже вот все строительство, которого, про что вы говорите, строительство, которое строят, не берут россиян, потому что это очень хлопотно и очень получает затратно.
А вы пробовали устраиваться на стройку? Вас не брали?
Не брали, да. И во многих не берут сверх, и даже ЖКХ не берут. Берут мигрантов, потому что... Не так хлопотно, не надо составлять это.
Удивительно рядом. Я вот сколько не общаюсь с бизнесом вообще любых сфер. Все говорят, нам нужны люди в любом количестве. Вот сейчас даже я не буду называть эту
группу. В каком бизнесе? В каком бизнесе, скажите? Вот в ЖКХ, почему не берут дворников россиян?
Так я с вами не согласен. Я общался с представителями управляющих компаний. Они с удовольствием берут россиян, если они идут. Вот, например, жилой комплекс, где живу я. У нас, получается, сотрудники, которые на входе на ресепшены сидят в подъездах, это граждане всей России. У нас, получается, люди, которые моют паркинг, ну, все славяне визуально, не знаю, может, они с Украины, с Беларуси, но все славяне, вот, и прекрасно все работает. Дальше, ну, если мы берем, хорошо, вот берем самую такую понятную, простую сферу, такси. Вы, соответственно, у вас даже нет как такового работодателя. Вы в Яндексе зарегистрировались, ездите, возите людей. Так на каждой машине такси написано, требуется водитель. Я не знаю ни одного человека, который мне говорит, я не могу устроиться в такси. Ну, не обязательно же, как вот если вы говорите, какая-то сложность с дворниками. Я и тут, в общем, скептически отношусь к этому заявлению. Но, допустим, но в такси точно возьму? Никаких проблем? В курьеры точно возьму? Да,
в курьеры возьмут, и в такси возьмут. просто в такси условия не соответствующие, там надо работать 7.0.
Угу. А если, соответственно, мигранты перестанут работать, надо будет работать 5.2?
Нет, если мигрантов выйдет это законодательство, и мигрантов запретят работать в такси, то работодатель Яндекс перейдет на 5.2, на
хорошо, трудовой кодекс. И сколько будет стоить тогда такси?
Ну, а при чем здесь сколько будет стоить
так такси? Это просто убьет отрасль, мы... в том-то и дело. Вот я, нет, допустим, езжу на такси, мне 500 рублей не жалко. Если будет стоить 1.5, я не поеду, я поеду на метро. И все, и эта отрасль просто умрет.
Должны идти и не зарабатывать люди?
Не, почему? Ну, идите в бизнес. В бизнесе люди ездят за 1500 за поездку, и пожалуйста. И там также требуются водители. Определитесь со своим сегментом. Если вы не хотите ездить за 300 рублей 7.0, ездите за 1500, 5.2 и в бизнес-классе. Какие проблемы? Там, ну, как раз мигрантов нет.
В бизнес-классе я работал, там тоже 7.0. Или 2.2, или 7.0.
Ну, 2.2, отлично. Все по кодексу. 2.2 это 100%.
Ничего там не отбивается в бизнес-такси. Ага. Еще хуже, чем в эконом-классе.
Ну, а как же тогда? Вот смотрите, вот мигрант, он приехал, да, он устроился в такси. У него там, нет, ничего не отбивается. Давайте,
ну, я не знаю, отбивается или не отбивается, но... Если работает, значит, отбивает.
Вот, я тоже так думаю. Что... Значит, может, надо, да, просто больше работать?
Ну, надо, значит, работать 7.0, вот так вы предлагаете.
Ну, я вот
вы
работаю 7.0. 7.0. Да, я работаю 7.0 по 12 7.0. Часов. Более того, я многие вещи, вот, например, здесь на радио, мне зарплату не платят. Я работаю здесь 3 года каждую среду. Мне процесс нравится. Ну,
не, вы 7.0 работаете. Вы каждый день работаете по 12, да, часов.
Ну, иногда не по 12, конечно. Иногда, может быть, 5-6 часов, ага, иногда 12. Вот сегодня, получается, я приехал на работу к 9 в офис, соответственно, потом у меня было 4 встречи, вот я приехал на радио, и в 9 отсюда выйду. Вот 12 часов я сегодня отработал.
Ну, не знаю, почему вам так хочется, чтобы было здесь больше мигрантов. Может, вам и хочется, чтобы были такие же беспорядки, как были в Европе, они будут...
Ну, я думаю, наша правоохранительная система работает по-другому. Опять же, я не сказал, что мне хочется, чтобы было больше мигрантов. Я за здравый смысл, я за регулирование.
Ну, если... какой за здравый смысл? Сначала надо здравый смысл, чтобы, ага, работали россияне. А потом, если не будет хватать на самом деле, приглашать... А
так их уже не хватает, в том-то и дело. Их уже не хватает. Нет. Все отрасли, да, говорят, если... дайте нам людей. Их уже не хватает.
Берут и в такси, и в настройку из-за того, что они выгоднее.
Им, а чем они платить выгоднее?
Сейчас вам объясню. Во-первых, не надо составлять трудовой, то есть по трудовой книжке. Потом не надо платить им отпускные, больничные. Не надо отчисления
делать. Это все миф. У нас стройка – это сдельная оплата труда. Сколько кубов залили, сколько кирпичей положили, столько рублей получили. Но. Там всем все равно, какие больничные. Там больничные не платят никому. То есть...
Ну, правильно. Из-за этого и набирают и иностранцев.
Так там и местным не платят. Так там и местным не платят.
Ну, как не платят? Платят там. Если человек устроен по трудовой книжке, согласно законодательству...
Все, я понял, хорошо, вы сходите на стройку, я трудовых книжек там никак в жизни,
ну, что,
не
видел. Я ходил.
Так, давайте, у нас вот человек ни разу не дозванивался. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Я считаю, что миграционная политика у нас должна заключаться в следующем. Я считаю, что мы должны привлекать трудовых мигрантов... высококвалифицированных специалистов, так скажем. То есть, если мигрант-инженер, добро пожаловать. У него есть какие-то базовые, как минимум, понятия об ответственности административной, возможно, уголовной. Он будет получать достойную зарплату. Он, если мы берем в пример инженера, то, возможно, он будет тут получать в 2 раза больше денег, чем у себя на родине. Этот человек будет опасаться того, что он может потерять эту работу, свой доход, уровень жизни, к которому он привык.
Ну, плюсы, вот высококвалифицированные рабочие силы, это понятно. А им зачем сюда ехать?
Я считаю, возможно привлекать, да-да.
Им зачем сюда ехать?
Ну, я считаю, что, допустим, на аналогичной должности в Таджикистане, ну, допустим, инженер...
заработает меньше, я согласен. Но на аналогичной должности, на аналогичной должности в Турции, в Корее, в Канаде он заработает сильно больше, чем здесь.
Ну, смотрите, в Канаду вряд ли его пустят, правильно?
Почему нет? Скорее всего, не пустят. Более того, таворк-набор работает хорошо.
Потому что миграционная политика Канады, Соединенных Штатов Америки, немного построже, чем у нас в России.
Ну нет, поверьте, мы считаем, это не так. Там еще и пособие платят. Ладно, я прошу прощения, у нас уже новости. Спасибо вам за звонок. Уважаемые слушатели, 15 секунд у меня попрощаться. Очень рад я сегодня был с вами провести диалог. Тут у нас в Телеграм, как всегда, много народу написали, прочитать я не успел. Но следующую среду сразу я вам объявлю тему. Тема будет «Кто такой русский?», потому что сегодня мне понравилась дискуссия. Поэтому все, кто еще сейчас дослушивает последние секунды, в следующую среду будем обсуждать русские, россияне и вот это вот все. А я с вами прощаюсь. Новости.